Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Моя соведущая, дорогая коллега Кира Лаврентьева сегодня с нами на связи из Нижегородской области по телефону, а на связи со студией также из Благовещенской епархии наш сегодняшний гость Иерей Евгений Семерня, настоятель храма иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радости и руководитель молодежного служения в Благовещенской епархии, и мы продолжаем наш разговор.
Отец Евгений, являетесь ли вы сейчас, как прежде, руководителем еще епархиального отдела по тюремному служению?
Да, Кира, так дальше вот. Продолжаю еще нести свое послушание в тюрьме.
А вы нам об этом не сказали. И, конечно, хочется спросить, как вам удается среди стольких послушаний нести такое тяжелое, ответственное?
Я постараюсь тоже как-то кратко, но более емко тоже ответить по этому вопросу. Я был рукоположен во священники. После рукоположения меня Владыка благословил служить в областной больнице, где я видел боль, смерть, боязнь, страх. Я все это видел, и меня это приземляло к тому, чтобы я не возносился, чтобы в своем таком священническом служении, в таком молодом возрасте, я понимал, что есть жизнь без розовых очков. И с 29 декабря, спустя полгода, как только я был священником, август, 19 августа я был рукоположен, и 29 декабря мне звонит секретарь епархии и говорит: «Батюшка, Владыка вам благословил быть руководителем тюремного служения, и ваша кандидатура рассматривается на служение в Федеральной службе исполнения наказаний». Не так давно была введена штатная единица в уголовно-исполнительную систему, помощник начальника руководителя по организации работы с верующими. Это тюремный священник, который окормляет, помогает, но он ведет вообще в принципе работу по всем направлениям. То есть это как работа с православными людьми, работа с мусульманами, работа с буддистами, традиционными конфессиями. И когда, в общем, меня об этом, так сказать, поставили перед фактом, я попросил и сказал: «А вы не ошибаетесь? Может быть, это не ко мне?» Так получилось, что, в общем, не ошиблись. И сказали: «Нет, батюшка, а еще мы вам говорим, что через 20 дней вы уезжаете в Рязань и проходите обучение в Рязанской академии Федеральной службы исполнения наказания, что вы будете учиться, проходить учебу для того, чтобы потом приехать в Благовещенск и встать на должность помощника начальника по работе с верующими».
Как вы тогда к этому отнеслись?
Я если честно, был растерян, собственно, как и растерян сейчас говорить об этом, потому что тогда мне было страшно. Знаете, как тебе не знаком вообще тут мир? Когда-то в семинарии мы проходили на курсах миссиологии, что есть священники, которые несут свое пасторское кормление в тюрьмах. Даже как-то меня приглашали во время пасхальной седмицы пропеть краткий пасхальный молебен в следственном изоляторе города Хабаровска. Но тогда я думал, что это просто прийти и уйти, и больше никогда не заходить, и больше никогда с этим даже не связываться. Честно, я только из-за какой-то боязни, знаете, внутренний психологический барьер был. Это и возраст мой, это и... да Господи помилуй. Я так скажу, даже внешний вид, будучи, да, молодым, ты приходишь в колонию, и ты общаешься с заключенными, которые не только один раз уже сидят, а несколько раз, и с которыми надо уметь как-то правильно, грамотно вести диалог и общаться. В общем, вот мне было страшно. Когда я вернулся после обучения из Рязани в Благовещенск, вот тут как раз и началось еще вот мое знакомство с уголовно-исполнительной системой, с тюремным миром, с жизнью заключенных в колониях. И вы знаете, Я не рассказал, я думаю, это будет интересно. Бывает так очень часто, люди приходят и говорят: «Батюшка, как только зайду в храм, так плохо». Просто прихожане, когда или любой простой человек, который зайдет, хочет поговорить, чаще всего обращаются и говорят: очень плохо.
Так бывает.
Не нравится атмосфера, не нравится запах ладана, вот прям тяжело. Что вы посоветуете? Я рассказываю свою ситуацию, как раз когда меня батюшка, отец Платон, в Соловьевске первый раз пригласил на службу. Вот моя первая служба в алтаре. И мне нужно кадило подавать. И вы знаете, мне так не понравился запах ладана. И я на самом деле чувствовал, что меня может стошнить. И возвращаясь уже домой, я возле кровати, извините за подробности, тазик поставил, потому что боялся, что вдруг мне плохо станет. Слава Богу, плохо не стало. И утром, когда я проснулся, у меня появляются такие мысли. Зачем тебе туда идти? Ты понимаешь, что там опять этот ладан? Тебе опять станет плохо? А вдруг тебя стошнит? Не иди. Я осенил себя крестным знаменем и честно понял, что, скорее всего, вряд ли стоит ангел-хранитель мой и подсказывает вот эти вот все мысли. То есть уже тогда понял, что есть, наверное, такие духи, которые борются, чтобы я не шел ко спасению, к Богу. Я переборол себя, пришел на службу, воскресный день, я кладу ладан в кадило и специально, в общем, подставляю нос над ладаном, и мне хорошо, то есть мне не стало плохо. Так вот, вернусь к тюрьме. Дело в том, что когда, иногда даже бывает и сейчас, когда сейчас надо к ним идти, до сих пор появляются такие мысли: зачем тебе туда к ним идти? Они раньше не ходили к Богу. Чаще всего они приходят в храм, в часовни, которые есть в исправительных учреждениях, только за тем, чтобы им поставили галочку. Посмотрите на их хорошее поведение, и в дальнейшем, может быть, им там будет какое-то или послабление, или даже им разрешат уйти условно-досрочно. Но вот понимаете, интересная вещь. Когда только ты зашел уже в колонию, а за тобой закрылась дверь, все эти мысли проходят, и ты понимаешь, надо идти. Вот вышел сеятель сеять. Надо посеять это семя и там уже разобраться. Вот когда сеятель сеет, то он не разбирается, в какую почту попадет. И знаете, я удивляюсь Божьему присутствию, а особенно рядом присутствие Божие, вот в колониях, вот в тех местах, где это очень нужно. И люди, оттуда выходя, знают, что есть церковь, есть Бог, есть куда тебе потом идти. Ведь зачастую, очень часто, не секрет, что от людей заключенных отказываются даже родные. Бывают, продают там их квартиры без ведома. И этим людям некуда идти. А вот то, что ты приходишь, говоришь, что есть возможность спастись, найти себя в жизни и вместе с Богом начать совершенно иную, новую жизнь, это как раз меня как-то тянет к тому, чтобы дальше продолжал служить и в этом направлении работать.
Отец Евгений, для людей, которые пребывают в местах лишения свободы, насколько я могу судить, всегда очень остро стоит вопрос о справедливости жизни в целом, о справедливости конкретного наказания по отношению к ним. Ведь, кроме того, не секрет, что нередко, к сожалению, в тюрьмы попадают люди за преступления, которые они не совершали по судебной ошибке, или попадают те, кто совершил что-то некрупное по глупости, но тем не менее, поскольку оправдательных приговоров в стране ничтожно мало, исчезающая доля процента, их, скорее всего, посадят все-таки в тюрьму. И поэтому вопрос о справедливости жизни и Бога, мне кажется, для них очень остро стоит. Как на самом деле, наверное, стоит он остро для каждого из нас в нашей обычной жизни. Просто в их ситуации проблема еще более обостряется, она как-то совсем вводится в очень высокое напряжение. Вот как вы им на вопросы справедливости жизни и Бога отвечаете?
Спасибо за вопрос. Я когда, собственно, прихожу в колонию, у нас проводятся обязательно огласительные беседы перед крещением, и этот вопрос я затрагиваю, говоря о том, что Бог знает, кому, где и как лучше. И Бог знает, что тот крест, который Он тебе дал, у тебя, значит, есть силы его понести. Как ты пройдешь эту школу, как ты, чему ты научишься во всей этой школе смирения, в дальнейшем определит вообще во многом и твоя участь не только здесь, на земле, но еще и есть другое царство, царство небесное. И где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, сказал Господь. Поэтому, говоря о справедливости конкретно, я вспоминаю слова священника, замечательного проповедника, протоиерея Андрея Ткачева. Мне так посчастливилось, что я в семинарии с ним встретился. Мне посчастливилось помочь ему. Он приезжал к нам в Хабаровск, и я побеседовал с ним, сказал о своих переживаниях. У меня были переживания, становиться ли священником или нет. Он просто сказал одно слово – становись. И все. В общем, мысль отца Андрея была такова, что, по сути, мы все осужденные. У нас у всех есть повестка на суд. Только на том суде там не будет адвокатов и прокуроров. Там за нашей спиной станут два охранника с крыльями. И мы все предстанем перед судьей. Но только тот судья с большой буквы, он честный, праведный, неподкупный. Его не проведешь. Откроется книга нашей жизни, и мы все будем отдавать отчет за свои слова, дела, мысли и поступки. То, что случилось у вас, вас судил земной судья. Мы не будем говорить о личности судьи, мы не будем говорить о вообще, как так случилось, но мы будем готовиться к самым главным вообще этапам нашей жизни с вами. Это то, что каждый из нас в любую секунду предстанет пред Богом, и мы даже не знаем, когда. И вот, скорее всего, эти слова, когда люди понимают, что в этой временной жизни они временно, что есть надежда, что, безусловно, вместе с рассказом о том, как Господь находился на кресте, ведь его же на крест несправедливо же возвысили, и то, что рядом со крестом находился разбойник, который услышал, что истинно тебе говорю, сегодня будешь со мной в раю, эти слова чаще всего людей вдохновляют на то, чтобы принять то положение, в котором они находятся сейчас, и когда уже тоже, как Господь сподобит, и уже придет их по тюремному, да, выражению, их звонок, то есть тогда, когда уже закончится срок их нахождения в исправительном учреждении, они по-другому начинают жить. И таких очень много. Вот конкретно в Амурской области я знаю людей, которые, освободившись из мест лишения свободы, 7 человек ушло в мужской монастырь, 10 из них сейчас учатся заочно в духовной семинарии, и еще несколько послушаются в храмах, где есть наши тюремные священники. То есть вот это батюшки, да, их как-то прихватил, в общем, смогли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Евгений Семерня, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», руководитель молодежного служения Благовещенской епархии и, как мы только что говорили, руководитель тюремного служения в Благовещенской епархии, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер».
Отец Евгений, мы часто задаем этот вопрос, и хочется задать его сейчас. Что для вас, для молодого священника, у которого очень много послушаний, у которого молодая семья, ребеночек, я как понимаю, вы не скрываете этого, с особыми потребностями, А что для вас сейчас самое сложное вот на данном этапе жизни, может быть, в вашем священническом служении, может быть, в принципе, пути к Богу, если можно ответить на этот вопрос?
Когда провожу огласительную беседу перед крещением, когда задаешь людям вопрос, как вы думаете, в чем смысл жизни, чаще всего люди хлопают глазами и ничего не могут ответить. Ну, чаще всего говорят дети, добро, смысл жизни в самой жизни, как-то так. И вот я немножко перебиваю их и спрашиваю, вы же понимаете, мы же люди, мы же не животные, мы должны задавать себе такой вопрос, кто я, что я здесь делаю, в чем мое предназначение, а что я буду делать сегодня, если завтра я умру. И сам-то на эти вопросы более или менее я ответил, но тот вопрос, Кира, который вы мне сейчас задали, меня как раз и вводит в какой-то ступор. Все, наверное, от того, что я сейчас в своем священническом служении пока чувствую действительно присутствие Бога и его поддержку. Если есть искушения, то они связаны конкретно с пастырскими проблемами, тогда, когда, может быть, многие священнослужители очень долгом времени вообще служа у престола Божьего, меня сейчас поймут. Иногда бывали такие соблазны, искушения, будто я не совершаю самое важное таинство Евхаристии, не совершаю божественные литургии, а просто играю спектакль, что я будто бы какой-то актер, который надел на себя красивые там, красочные облачения, который умеет красиво петь, вести службу, но это все игра, это все не по-настоящему. Помощь и поддержка духовника — это, безусловно, очень важно, чтобы был такой, который тебя выслушает и поможет, особенно ну, в таком молодом возрасте, будучи священником. Помощь и поддержка семьи, помощь и поддержка моей мамы. Я не сказал. Мама-то выздоровела и получила такое чудесное исцеление. Она сейчас монахиня. Во многом для меня еще и духовная мать — это моя мама, которая умеет и знает, как сказать и что сказать, чтобы я и не возгордился, и не заносился, как священник, у которого, слава Богу, пока все получается. И который может и подсказать, чтобы я не оставлял осознание и понимание, что тот крест, который сейчас я несу, будучи священником, он на всю жизнь. И это очень важно, чтобы ты и внешним своим примером, и, естественно, своей внутренней духовной жизнью не сделал самого страшного, не отвел людей от Христа. И для меня, наверное, это страшно, чтобы не по моим каким-то внешним, не по внутренним, не по еще какому-то устроениям и силам, чтобы, в общем, из-за меня не уходили люди из церкви. И во многом я за это переживаю. Хотя кажется, что у каждого есть свой выбор, конечно же, и точнее, что значит кажется? У каждого есть свой выбор, но просто мне было бы страшно, когда я предстану пред Богом, и мне Господь покажет, смотри, скольких ты привел, а сколько из-за тебя ушло. Вот это мне страшно. Я бы не хотел видеть тех, кто ушел.
Вы произнесли пронзительную вещь о том, что бывает ощущение, как будто не служишь литургию, не преподносишь людям таинство, если я правильно вас понял, а просто выполняешь какие-то внешние, красивые, правильные, но, по сути, ритуально-обрядовые вещи. Я думаю, что с другой стороны алтарной преграды мы, миряне, по-своему чувствуем, можем чувствовать иногда, к сожалению, что-то такое же, по крайней мере, говорю про себя, когда ну, на службе вдруг пронзает, а вообще верю ли я в то, что происходит? Вот я сейчас участвую в чем? Опять же, в некотором обряде, в некотором действии просто, или здесь на моих глазах я на той самой Тайной вечере и прочищаюсь Христу. Это вопрос иногда пронзающий, мучительный, и каждый раз приходится, ну, как мне кажется, каким-то внутренним духовным усилием на него отвечать, из себя, ну, может быть, я сейчас говорю какую-то странную вещь, но по-другому это не могу сформулировать, ну, поднимать того такого вертикального бодрствования, в котором ты только и можешь по-настоящему участвовать в литургии. А вот что вы, ну, скажем так, не советуете, а какой вы для себя путь нашли, выход из этой ситуации, из этого состояния? Как его преодолевать? Что делать, если оно наступает? Это вопрос, который, я думаю, актуален не только для вас, как для священника, но и для нас, как для мирян.
Совершая божественную литургию, и когда вдруг наступают такие моменты, как вы и сказали, и не только если наступают у меня, то еще иногда бывает и у мирян, хотя конкретно сказали про себя, я вспоминаю то служение, которое вел бывший правящий архиерей владыка Гавриил. И просто тогда, во время божественной литургии, находясь с этим человеком, я чувствовал служение не только земного воинства, то есть священников, пономарей и мирян, но еще и какое-то небесное. Также и вообще во время служб с правящим архиереем сейчас наш владыка Лукиан, замечательный проповедник, и вообще служа рядышком с ним, чувствуется вот именно присутствие неба на земле. Тогда, когда приходят какие-то соблазны, искушения, я вспоминаю те чувства, что мне выпала такая честь послужить рядышком с такими великими святителями, постоять рядом с Владыкой Гавриилом, был просто пономарем, а с Владыкой Лукианом уже как священник, вспомнить и осознать, что они всем своим сердцем, всей душою, всей мыслью своей, они все вот в словах этой службы, они знаете, как истинно исполняли эти слова «Горе имеем сердца», они там. И вот ты стоишь рядом с ними, и ты уже тоже вместе с ними там, направляя и осознавая, что Бог действительно рядом, слышит, чувствует, понимает и все сам исполняет. Очень важно, перед литургией произносит диакон такие слова: «Время сотворите Господи, Владыка благослови». Это значит, что все, что мы смогли сделать человеческими руками, мы уже сделали. Сейчас работа Богу. Ты немножко подвинься и делай так, как надо, потому что будет работать сейчас конкретно Бог. И это внутреннее сопереживание литургии рядышком с Владыкой, как Гавриилом, так и с Владыкой Лукианом, и эти слова, что все, что ты мог, ты выполнил сейчас, вместе, сообща, доверься Христу. Вот доверься всем своим там сердцем тому, что ты делаешь, это делается правильно, и это делается в жизнь вечную. И там, в Царстве Небесном, будет вечная литургия. Я учу себя любить литургию, учу себя служить часто, как-то учу себя просто каждый раз, читая все эти молитвы, которые даны священнику, мы их как бы читаем тайно, но, вы знаете, есть такая традиция прочитывать эти молитвы, чтобы и народ тоже слышал, потому что литургия – это общее дело. И вот вместе сообща, прочитывая и молясь, и осознавая, что ты читаешь, прям стараешься, в общем, никуда не улетать, не мыслями, а быть рядышком с Богом, привязанный к престолу Божьему. И уже все эти мысли, которые приходят, мысли, искушения, какие-то соблазны, ты какой-то актер, ты какой-то ненастоящий, тогда они уходят. Вот как-то Бог помогает.
Отец Евгений, к теме ощущения, что ты какой-то актер. В дополнение к Костиному вопросу и Костиному высказыванию о том, что нам всем понятно, наверное, что такое, да, стоять на литургии и чувствовать себя, ну, как будто неким исполнителем обязательных правил, да. Бывают такие моменты, наверное, у каждого человека. У меня, например, они бывают, когда я просто со своими детьми, мне все время кажется, что есть ли некая глубина моего общения с собственными детьми, есть ли в этом что-то настоящее, или это только вот исполнение, сухое исполнение своих обязанностей. И, конечно, вглядевшись внутрь, ты понимаешь, что нет сильнее, чем любовь родителей к своему ребенку, да, это только любовь Бога к нам. И вот что хочется спросить. Насколько мы должны внутренне погружаться в себя? Я поясню свой вопрос. Сейчас очень популярно и в психологии, в том числе в христианской психологии, не раз читала, что человек должен встретиться с Богом, но прежде он должен встретиться с самим собой. Он должен заглянуть внутрь себя, понять, кто он такой, и тогда внутри себя он уже встретится с Богом, как бы ощутив свои границы, осознав свою личность, осознав все стороны своей человеческой сущности. И здесь у меня возник спор с моим мужем, я не скрою, потому что муж сказал, что мы никогда не сможем понять самих себя без Бога. Мы никогда не сможем отдельно от Бога самих себя рассмотреть. И мы не можем изучить себя полностью, потому что мы найдем там только одни пустые полки, одну пустоту, потому что без Бога человек, он как бы не освещается светом благодати Божией, и, в общем-то, там все внутри довольно печально. И вот здесь мне очень хочется спросить вашего мнения. Где граница познания собственной глубины и познания глубины человека в богообщении?
Кира, спасибо за вопрос. Это такие вопросы, которые очень часто приводят к осознанию тому, что вообще, в принципе, наша православная вера – это такое сокровище и богатство всего. Вот все, что нас окружает, все имеется как раз, и все ответы существуют. Но, правда, до этих ответов мы, может быть, не всегда доходим или мы не всегда их принимаем. И лично я, отвечая на этот вопрос, скажу так. Мне же важно понять, что, как Христос сказал в Евангелии, без меня вы не сможете сделать ничего. Мне важно, чтобы лично мое внутреннее состояние всегда чувствовало рядышком вот это Божие присутствие и осознание, что я ничего без Бога не смогу, меня приводит к мысли, что я-то хороший, Господи, хороший я. Но немножко я иногда бываю неправ. Я иногда грешу. Я иногда делаю не те вещи, которые должен делать, как истинный твой ученик. Я хороший, но, как сказал отец Андроник, замечательный батюшка, служащий в Сретенске, он сказал, что «Я хороший, Господи, но придурок». Если честно, вот эти слова очень как раз и сподобляют к такому отношению к Богу, понимая, что мы, может быть, даже себя до конца и не познаем, мы, может быть, никогда внутренне не докопаемся до самих себя, кто мы вообще есть, но есть тот океан Божьей любви, есть тот океан Божьего действительно присутствия рядышком с нами, в который мне бы хотелось окунаться. И задаваться вопросами как бы внутренними я больше доверю, стараясь ближе, в общем, ближе и ближе по возможности становиться к Богу. И не быть придурком, да. Не грешить, не
спасибо огромное за ваше...
Не делать что-то такое плохое.
Огромное спасибо, отец Евгений, это очень важно, спасибо.
Спасибо огромное за этот разговор. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи был настоятель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, руководитель молодежного служения Благовещенской епархии иерей Евгений Семерня. На связи из Нижегородской области с нами была моя коллега, соведущая Кира Лаврентьева, и у микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо огромное, до свидания.
До свидания.
До свидания, всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».